Разворот.
Утренний разворот на эхе. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Итоги голосования про Путина и его истинные мотивы.
Ну, собственно, мы спросили у вас, как вы думаете при принятии решения вот по ослаблению режима самоизоляции и по как-то окончанию режима нерабочих, вот эти нерабочие дни, да, на федеральном уровне, следующий уровень уже региональный. Мы спросили у вас, чем в первую очередь руководствуется наш президент, по вашему мнению, экономическими соображениями или политическими? Отгадай с трех раз. Называется.
Да, я знаю, это голосование победил, в Ютьюбе.
Да. А, ты в Ютьюбе знаешь?
Да.
Давай сравним. Если округлять, то получается примерно четверть на три четверти. То есть 26% полагают, что Путин руководствуется экономическими соображениями в первую очередь, и 74% полагают, что политическими.
Ну, в Ютьюбе мы опрос проводили, там треть считает, что экономика, прежде всего, указывает Путину, что делать, политика, за политику 70%.
Ну, то же самое, в общем.
А мы переходим к нашему живому гвоздю. Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики и бывший министр культуры столицы, у нас в нашей рубрике. Приветствуем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Слушайте, скажите честно, вам жалко Сергея Собянина, который несколько раз уже жаловался за последний месяц, что вот он вроде бы все делал для москвичей, развивал город, а сейчас вынужден заставлять всех сидеть дома и не оценивать вот эти вот пространства, улочки, скамеечки и так далее?
Ну, это, конечно же, вынужденная мера. Мне жалко, на самом деле, москвичей, которые себя, которые мы все находимся на самоизоляции. Но, с другой стороны, вся программа-то благоустройства, которую Сергей Семенович делал, и по всем даже нашим регулярным еженедельным исследованиям видно, что она все равно работает. Что люди, которые живут в комфортном, благоустроенном районе или при дворовой территории, они все равно чувствуют себя эмоционально лучше, им комфортнее находиться на самоизоляции. Ведь что сейчас произошло? Сейчас двор, он стал единственным общественным пространством и в вашей, и в моей жизни. Он перестал носить сквозную функцию, когда мы через него прибегали к своему автомобилю или на станцию метро. То есть мы сейчас пользуемся вот этой придворовой территорией. То есть Москва сузилась до, для меня и для вас, если мы соблюдаем самоизоляцию, до прогулок вокруг в своем квартале.
Mm-hmm.
Поход в магазин, поход в поликлинику, если кому-то нужно. То есть это стало прямо Москва районная напрямую. Почему делаем это исследование? Ведь сейчас, в принципе, это идеальная ситуация, когда жители просто тратят деньги, используют свой район максимально, потому что вся жизнь сместилась в районы и в дворы на сегодняшний момент.
Я правильно понимаю, что у вас есть исследования, которые доказывают, что инвестиции, грубо говоря, да, в плитку, в скамеечки, в красивые фонарные столбы, это все оправдано. То есть люди потом где-то, я не знаю, принимают свои решения или публикуют какие-то посты в Фейсбуке, и они говорят, да, вот, вот мне хорошо живется, потому что деньги пошли в правильном направлении.
Ну, я думаю, что люди так глубоко не оценивают, как пошли деньги. Но точно видно, что дома, выходящие на юго-запад, на юго-восток, жители этих домов, потому что больше солнечного света, они оценивают самоизоляцию, и ощущение паники у них намного меньше по тем же социальным сетям, если мы оцениваем. Все районы, которые такие, как Измайлово, Сокольники, где хотя бы вид из окна видно, большие парки, большие территории, люди тоже психологически это оценивают. А, предположим, жители Ясенева, где просто другой морфотип дворов, где ты сразу выходишь фактически не во двор, а на дорогу, то там, конечно, другой комфорт люди ощущают.
Я правильно понимаю, вы сейчас критикуете такой вот популярный в столице подход к строительству муравейники или человейники, как их называют, да, когда это огромные какие-то здания, где окна смотрят друг на друга, дворовой территории нету, нет ни площадок, ничего, и, в общем, это такая небезопасная история, по крайней мере, для психики.
Ну, давайте как, если говорить вот муравейники, то у них-то как раз есть двор, там строится территория так, что внутри есть большое пространство, и как раз в этих муравейниках, потому что человейники все-таки слово мне не нравится, возможности хотя бы погулять их больше, потому что там территория более благоустроена и больше То есть там в среднем на одного человека или на ту квартиру, извините, приходится 370 метров. Это же гигантские дома, но это и гигантские дворы. Вообще в Москве 11 морфотипов дворов. И поэтому, если у вас есть комфортный двор благоустроенный, вам будет комфортнее там находиться.
Морфотипы дворов, это вы имеете в виду двор, в котором ничего нет
открытые,
вообще?
Открытые, закрытые, да. Когда один двор на четыре дома и многое другое. То есть практически из геометрии это выходит. Это очень ярко видно. Ну, вот на сталинской архитектуре, на брежневской и вот уже на новой современной архитектуре.
А не могли бы вы пояснить чисто по процедуре в самом начале карантина, когда вот только начиналось это, ну там начало апреля, наверное, да, месяц назад, может быть, конец марта, очень много было критики в адрес Собянина, что мы тут, значит, масок нет, перчаток нет, а вы плитку перекладываете. Я просто хотела чисто инструментально, чтобы вы уточнили, технологически это можно быстро остановить этот процесс?
Нет, конечно, это же остановить перекладывание плитки.
Ну, остановить вот эту, я не знаю, программу по благоустройству. Насколько гибкими могут быть
московские? Программа по благоустройству не началась, коллеги, давайте быть объективным. Она не началась, она на самом деле остановлена, программа благоустройства. То, что было перекладывание плитки, это был ремонт. И здесь же тоже эта ситуация какая. Если подрядчик не выйдет его делать, к нему придет прокуратура и накажет его, что он не выполняет контракт с городом. Потом, конечно, и с помощью привлечения общественности и прессы это было все остановлено. Но, конечно, большинство, а все стройки остановились, и все благоустройство остановилось. Но когда начинались карантинные меры, мы же с вами не знали, когда они закончатся. То есть каждый раз отходили на неделю, дальше не было четких правил. Как только четкие правила появились, то все и благоустройство, и все стройки в городе были остановлены.
А насколько гибко здесь может сработать московская власть с точки зрения перераспределения бюджетов? Или если деньги вот выделены на благоустройство, там, в бюджете Москвы на 2020 год, то они на благоустройство и будут потрачены просто с отсрочкой?
Как я знаю, что те деньги, которые были запланированы в бюджете, они уже перекинуты на социальный блок и на блок такой борьбы с коронавирусом, включая медицину. А те деньги, которые были, как говорят, расторгованы уже в начале года, то эти работы приостановлены. Поэтому это достаточно быстро уже и произошло.
У нас в эфире, Сергей.
Программа благоустройства в этом году уже не будет. Просто цикл, наше короткое лето не позволяет это делать. Либо это будет точечно.
А вы говорите об этом скорее с сожалением или как бы, ну, не то чтобы...
Я об этом говорю с сожалением, но с другой стороны, сейчас будет новая реальность. Я думаю, что вот это не только про Москву начинается такая дискуссия, концепция 15-минутного города, когда вам на вашем районе нужна... все, чтобы не ехать ни в центр, не перемещаться в другой район, чтобы дополнительно что-то купить. Конечно, интернет-торговля сейчас выстроит эту тоже систему 15-минутного города. И я то, что же мы видим из своих исследований, ведь один из малых досугов, который мы можем позволить себе на самоизоляции, это вид в свой двор и вид в свой район. Мы их начинаем, эти районы, чувствовать. И поэтому я думаю, что у жителей появится и сформируется к концу года, когда все закончится, когда, я уверен, мы все вместе победим коронавирус, то люди будут иметь запрос про придворовые территории и благоустройство района, а не только центральная часть города, широкие тротуары, красивые парки. То есть люди будут иметь требования к благоустройству своего района.
Вы сейчас критикуете, получается, вашего бывшего начальника, потому что, ну вот, как я вижу столицу, огромное внимание уделяется центру, прежде всего, да, и жители центральных районов могут похвастаться, что у них стали широкие тротуары, что у них мало машин. Но я из ваших слов понял, что, может быть, лучше было бы деньги некие, большие, да, размазывать тонким слоем по всему городу, чтобы создавать более-менее комфортные условия и в, не знаю, и в Яснево, которое вы упоминали, и в Измайлово где-то еще, и в Бутово.
Понимаете, я точно не критикую Сергея Семеновича, ведь такая программа появилась. После программы «Моя улица», они все так красиво называются, появилась программа «Мой район». которое в этом году и должно было начаться благоустройство более 4000 именно точек, объектов в территории районов от Ново-Косино до других периферийных районов. То есть это все благоустройство должно было быть за третьим транспортным кольцом. Но в связи с пандемией эта программа остановлена. Но я как раз думаю, что в следующем году она активно начнет реализовываться и как раз получит поддержку москвичей. То, что первое мы видели весь центр Москвы, это всегда такой вот, ну, открыточная Москва. Любой город начинает благоустройство с центра, потому что это такое лицо города.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вот в этом 15-минутном городе это обязательно будет Москва? И нет ли ощущения у вас или концепций, связанных с переселением в новую Москву или в ближайшее Подмосковье, или в отдаленное Подмосковье? То есть будет ли город расползаться вот после этой пандемии? Как вам кажется?
Думаю, что нет, потому что это экономика. Экономика важнее. Рабочие места в городе, вот, к сожалению, даже большая часть рабочих мест в центре или в пределах третьего транспортного кольца, жить за городом намного дороже, потому что нам как минимум нужен автомобиль, хорошая трасс-система и большое количество времени от дома на дорогу. То есть вы должны иметь какой-то определенный рабочий график. Поэтому я наоборот думаю, что Москва будет плотнее и стараться более массовая застройка будет везена. Это опять же все зависит от экономики, потому что строительный цикл так устроен, что даже когда будет какой-то любой запрос от жителей, что они хотели бы, или от рынка, жить в тех или иных условиях, на это пройдет 2 года. Пока ты год рисовал, пока ты этот год согласовывал, пока ты начал строить, и потом еще рынок. Конечно, я думаю, что будет большой запрос, и это, наверное, максимально, что может позволить экономика, это дома и квартиры с балконами. Ценность балкона опять приобретает, ну вот именно уже такой, как фантомный страх.
Слушайте, а что балкон? Балкон это куда мы зимнюю резину кладем, ну и какие-нибудь там детский велосипед. Разве это не
правда?
Так?
Либо многие люди балкон зашивали, чтобы иметь больше пространства в квартире. Но видно сейчас, что люди, у которых есть балкон, которые могут выйти подышать. Большая идет дискуссия об функционировании крыш. Ну, чтобы жители могли выходить на крышу, как во многих странах мира. Mm-hmm. И это была ваша территория, ваше открытое пространство, где вы можете дышать, даже с коляской гуляют. И здесь вы соблюдаете полную самоизоляцию и никому не мешаете.
У нас в эфире Сергей Капов, руководитель Московского центра урбанистики и бывший министр культуры столицы. Но вы же, разумеется, не только за Москвой следите и за другими различными мировыми городами, но и тоже примерно представляете, как выглядят у нас российские города. Вам от этого не тоскливо?
Ну, смотря какие города. Многие миллионники города, их всего 16, они начали программу благоустройства, начали какие-то новые форматы менять. Но сейчас, конечно, пандемия и последующий кризис за ними ударит по ним. То есть, если вот смотреть тот же город Екатеринбург, он, конечно, выполнял в основном некую сервисную функцию и для жителей города, и для жителей близлежащих промышленных городов. То есть люди зарабатывали у себя в промышленных городах, там 17 тысяч промышленных предприятий, а деньги ездили тратить в Екатеринбург. Сейчас денег будет меньше, малый бизнес будет за ним закрываться, люди привыкли что-то покупать в интернете, и, конечно, большие города-миллионники будут из-за этого, ну, то есть они больше, намного больше пострадают, чем Москва. И город Санкт-Петербург намного больше пострадает, чем Москва, за счет того, что нету туристического потока, все закрывается, доход совершенно небольшой.
С чего начинается улучшение городской инфраструктуры? Вот если ты, например, новый мэр, и твой город, я не знаю, может быть, даже рабочий поселок находится в полном запустении, дайте лайфхак какой-то. Вот, грубо говоря, ты оформляешь какую-нибудь одну маленькую, очень короткую набережную, и люди начинают это ценить. Люди понимают, что ты хочешь вкладываться, инвестировать вот в благоустройство. Или что это может быть вместо набережной?
Это именно вы уже все фактически как москвичи описали. То есть в принципе, надо повторять опыт Сергея Семеновича Собянина. Смысл в чем? Ведь что урбанистика – это же не смена асфальта на плитку, это смена управленческих решений и приоритетов. Первое, как вы сказали, это всегда надо сделать какой-то знаковый объект. В Москве это началось с парка Горького, который я возглавлял. И дальше это развивать до каких-то пространств, которые тебе позволяет бюджет города. И дальше двигаться. Поэтому эта задача как раз вот этими легкими, на самом деле, формами благоустройства. И опять я говорю, в парке Горького не появилась плитка. Там появился тот же асфальт. Но появилось просто все новое и ощущение другое. Поэтому, по большому счету, любой город, у которого есть хотя бы какие-то деньги на благоустройство, должен работать точечно.
А где понять грань между необходимой частью, например, озеленения и уже излишеством? Потому что, если, например, посмотреть на парк Горького, я уверен, да, москвичи, мне так представляется, они полюбили заряди. Не парк Горького, заряди. Они полюбили заряди. Но я уверен, на первых этапах у кого-то возникали вопросы, а на кой черт вы там сделали вот этот вот огромный навес? А зачем вы всякие притащили какие-то из разных регионов страны вот эти деревья, вы их наверняка пересаживаете, тратите на это деньги, посейте везде, я не знаю, луговую траву и березы, и все, и нормально, people's have it.
Нет, если про зарядье, такое просто невозможно. То, что зарядье это 200 метров от Кремля, и фактически парк зарядье это продолжение Красной площади. Ты не сможешь там экономить. Вообще проект парка зарядье очень дорогой. То есть город, просто реализовав этот участок под бизнес-центр, под жилье мог заработать несколько миллиардов долларов. И, конечно, если ты останавливаешь такой проект и делаешь парк, который, ну, фактически, ну, в этом месте будет навсегда, как и Красная площадь, и Кремль, то, соответственно, там дешево быть не может.
А вот то, что мы, извини, просто про зарядье. А вот эти вот истории с парками, да, если мы уж останавливаемся на мэрии Москвы, они потом у жителей конвертируются в какие-то в лояльность городоначальнику. Потом вспоминают ли горожане на выборах о том, что, ну вот, Собянин, с одной стороны, есть вопросы к оптимизации здравоохранения, с другой стороны, зарядье, да, и улицы выглядят прилично, их убирают.
Я думаю, что здесь благодарности ждать не стоит, и от москвичей тоже. Потому что все-таки такая высокая планка в Москве запросов, потому что москвичи, конечно, ездят, много читают, сравнивают Москву с другими мировыми столицами. И благодарности ждать не стоит. Но попробуй только уменьшить это благоустройство или хуже убирать, ты сразу получишь другую большую негативную реакцию. А что касается, вот вы говорите, медицины и оптимизации, ну даже при всей оптимизации московская медицина сейчас справляется с той тяжелейшей ситуацией, которая есть и которая, я думаю, к сожалению, будет нарастать. Здесь все-таки базовая система здравоохранения, она создана, она работает и она реагирует на эти вызовы, коллеги. Даже мы, если будем сравнивать Москву с крупными городами, а если сравнивать с регионами, то система-то работает. Это вот как ваши благодарные, я надеюсь, слушатели, 10 лет назад, выходя на белоленточные митинги, у них был лозунг «Вы нас даже не знаете», то сейчас мэрия Москвы может так же сказать «Вы нас даже не знаете».
Вы нас даже не представляете.
Вы нас даже не представляете. Все работает. И здесь я с гордостью говорю, что мэрия Москвы, правда, сейчас справляется. Огромное, наверное, количество есть вопросов, недочетов. Но мы должны понимать, что такое самоизоляция, что такое коронавирус. Вы понимаете, что там какой-нибудь, если брать, предположим, государство Израиль, которое намного лучше медицина, база, намного лучше. Вы понимаете, что там магазины работают 3 раза в неделю с 10 до 5. По субботам, воскресенье нельзя собираться дома даже с родственниками больше 10 человек. И это происходит, коллеги, у них с 12 марта уже до сих пор. И общество понимает, как это важно. У них осталось уже 700 человек больных коронавирусом. Самоизоляция – это неизбежность, которая сейчас. И работа, системная работа медицины.
Сергей, скажите, пожалуйста, аж какова судьба торговых центров? Сейчас очень много говорят о том, что пора от этого опыта отказываться и какой-то другой искать формат.
Я думаю, что они должны бы были умереть, но не умрут, потому что я думаю, что они как-то умудряют. Это же крупные сети торговых центров, владельцы – это крупные лоббисты. Они придумают как, чтобы получить государственные преференции, и на этом, конечно, смогут выжить. Я думаю, что они станут и центрами доставки. Но когда вы пришли, померили джинсы и купили эти же самые джинсы, но по интернету. То есть это такая витрина. Я думаю, что изменится политика первого этажа торговых центров. То есть чтобы заманить людей, первые этажи станут более, я не знаю, сервисными. Фудкорты, студия маникюра, покупка что-то другого, чтобы хоть как-то вас туда затащить. У них будет огромный провал из-за кинотеатров, потому что кинотеатры откроются, я думаю, что не раньше августа, сентября. А кинотеатры генерили поток людей туда. Весь этот интертеймент, который в больших торговых центрах был и существовал, а именно детские комнаты, большие рестораны, они, наверное, тоже пока остановятся. То есть им будет тяжело.
Специально делается в торговых центрах кинотеатры и детские комнаты, фудкорты, конечно, на последнем этаже, чтобы люди весь вот этот...
Чтобы был поток. Но я думаю, что это может поменяться наоборот, с последних этажей на первые.
Да, потому что люди не захотят возвращаться сейчас в торговые центры, привыкнув к онлайн-доставке.
Ну, это даже не из онлайн-доставки. Угу. Настроения нет, денег нет, времени свободного не будет.
Скажите,
туда возвращаться?
А какие еще могут вот измениться именно то, что вы сейчас уже подмечаете, такие вот паттерны поведенческие у москвичей?
Полминуты мы перерыв еще сделаем, ладно?
Или у любителей крупного города?
Я думаю, что москвичи привыкнут покупать продукты по интернету. Мы видим даже рост, уже даже во время пандемии на 2% арендуется больше складов по районам Москвы. Это компании «Лавка-Лавка», «Самокат», они приходят туда и делают там склады, чтобы была 15-минутная доставка.
То есть супермаркетная модель, она тоже схлопнется или она как-то видоизменится?
Она, я думаю, что перепрошьется в той логике, что супермаркеты тоже станут большими доставщиками еды вам домой.
Сергей Капков в нашем эфире. Мы вас попросим задержаться. Еще у нас несколько вопросов будет через минуту после рекламы.
Во вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» журналист и легендарный диджей Артемий Троицкий. Во вторник эксперты вечерней программы «Кейс» Майкл Наки и Татьяна Фельдингауэр. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» во вторник после 22 часов.
Подкасты. Эксклюзивный подкаст-сериал сделаны на основе передач «Эхо Москвы», в том числе архивных. Вот они. История. Лучшие выпуски исторических программ «Эхо». Люди, персоны, их жизнь и профессиональная биография. «Эхо-проекты», визитные карточки «Эхо». Формат удобный, содержание изумительное. Вас ждут новые и эксклюзивные проекты, которые вы не услышите в эфире. Вы должны найти новый раздел на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру. Альтернативы нет. В центре событий. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
9:58, полтора минуты у нас остается. Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики в нашем эфире.
Сергей, вот последний вопрос, наверное. Да, вот скажите, а что делать с этими 15, 20, 30-метровыми квартирами, студиями, которые сейчас действительно в большом количестве появляются в новых вот этих муравейниках, домах? И как это, вот как это, можно ли эту тенденцию сломать? Или она чисто рыночная, и тут ничего не сделаешь?
Она, к сожалению, чисто рыночная, сломать ее невозможно. Я думаю, что просто этот формат в какой-то момент станет арендным жильем. Вам не надо ее будет покупать, просто арендуйте. Но так как в Москве около 1 000 000 студентов, много людей приезжает в Москву жить и работать, это будет такой формат, такой вот Такая маленькая квартира. Для семьи, конечно, жить в такой квартире невозможно.
А Москва идет по пути европейской, по европейской модели от собственности к аренде? По каршерингу, по такси и вот по как раз по жилому сектору?
И я думаю, что вот большая компания «Государственный дом РФ», которую сейчас возглавляет Мутко, у них большие планы начать арендное жилье в Москве.
А вы поддерживаете?
Я поддерживаю, конечно. Это достаточно востребовано. Но это тоже пока не будет. То есть сейчас будет доступна ипотека, вот эта путинская, под 6,5%. Она оживит рынок покупки в Москве. И у москвичей... все-таки московская недвижимость – это инвестиции для всей России. Многие покупают как инвестицию.
Сергей Капков в нашем эфире, глава Московского центра урбанистики. Спасибо большое. Мы вернемся в развороте через 5 минут.
Спасибо.
Спасибо.